Есть с одной тарелки еще не значит иметь одинаковые вкусы. Люди вынуждены жить иногда в одной квартире, носить одну фамилию, но не иметь единства. Господь призвал нас к единству, и мы будем сегодня говорить о единстве. Мы уже слышали о единстве нас со Христом, о единстве в церкви. Мне бы хотелось сегодня говорить о единстве братства. Хочу читать один очень короткий, известный стих из послания апостола Павла, из послания апостола Петра. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. Откроем наши Библии. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Очень коротко апостол Петр обрисовал отношения христианина с Богом в церкви, в братстве и в обществе. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, а царя чтите». Мне бы хотелось сегодня обратить внимание на одну истину из этого краткого, но емкого стиха. «Братство любите». И для этого вспомнить историю вот этого праздника. С 26 по 29 октября 1944 года в Москве состоялось всесоюзное совещание евангельских христиан и баптистов, на котором было принято решение об объединении двух фактически одинаковых братств – евангельских христиан и баптистов. И первые годы, надо сказать, что в названиях нашего союза была вот эта буква, этот союз «и» – евангельских христиан и баптистов. Но потом братья перешли на одно единственное название, которое в этом этот союз не объединял, в том разделял. Поэтому мы сегодня имеем братство евангельских христиан и баптистов. И через год, в 45-м году, в годовщину объединения, был учрежден День Единства, который мы отмечаем до сих пор в последнее воскресенье октября. Когда мы говорим о важности этого единства, какими бы ни были обстоятельства этого объединения. Историки спорят об этом, вы знаете, рассуждают, что это было советское время, что это было при Сталине, не рассуждают о том, насколько это было важно или не важно, но заглядывая в библейскую историю, в историю человечества, мы видим, что Бог очень часто использовал царей для того, чтобы они своими действиями, указами исполняли волю Божию. Что царь Кир, что Навуходоносор, что царь Дарий, абсолютно все. Вышло от кесаря Августа, например, повеление о переписи. И по этому повелению Мария, мать Иисуса Христа, пришла туда, где по пророчеству должен был явиться Христос. Поэтому все вот эти глобальные события, мы понимаем, что не Бог следует за этими лидерами мировыми, а они идут в русле Его воли. И Сталин, и Гитлер, и Наполеон, и современные правители, они ничего не могут сделать без воли Бога по отношению, по крайней мере, к верующим и к церкви. Мы должны эту истину ясно и четко понимать сегодня. И поэтому ответственные служители нашего братства в страхе Божьем, вы знаете, вот после этих сильнейших гонений они осознали, что нет между ними тех разделений, которые бы препятствовали для того, чтобы стать одним единым братством. Если на юге России больше было баптистов, то в Санкт-Петербурге это были евангельские христиане, прохановцы, как их называли, а здесь Мазаев, Воронин, и были как бы так сложилось исторически и территориально в нашей большой стране, что здесь назывались на юге больше баптисты, в Санкт-Петербурге, например, евангельские христиане в тех краях. Но потом как-то наступило, что они поняли, что братство-то единое. Вероучения и богослужебные практики, они едины. И необходимо вот это уже и формальное единство в нашем братстве. И сегодня уже последние десятилетия все церкви, которые исторически входили в союз так называемый ВСЕХБ, а затем наш союз стал называться РСЕХБ, то есть Российский союз евангельских христиан-баптистов, в своем названии сохраняют вот этот принцип единства. Евангельские христиане-баптисты, то есть это единая деноминация, это не две деноминации в одном союзе, а это единая деноминация, единая по вероучению, которая отражает все основные доктрины наши и единые, как я говорил, богослужебные практики, которые мы признаем и исповедуем в наших церквях. И сегодня мы понимаем, что это был исторический ответ на молитвы многих людей. Вы знаете, рассказывали братья, что когда они находились в тюрьме или в ссылке, находились в одной камере, и там находился и католик, и православный, и пятидесятник, и баптист. Знаете, в камере не было разделения на религиозной почве. Они были едины. Они понимали, что то, что их объединяет, и тот, кто их объединяет, он несравненно больше, чем эти обстоятельства, деноминации. И мы понимаем сегодня важность этого единства. И о некоторых мы порассуждаем сегодня здесь и сейчас. Конечно, хотя есть отдельные, надо сказать, в нашем братстве весьма одаренные братья, но которых заботит больше своя, наверное, гордыня. Именно они любуются своей одаренностью, своя собственная стезя, чем единство братства. И у них есть определенные последователи в братстве, которые разъезжаются с общих конференций, последователи или, сказать, спортивной терминологии, фанаты. Они приезжают в свои поместные церкви, творят там какие-то разделения, бесчинства. И, конечно, вызывают определенное огорчение в церквях и у верующих. Тем не менее, молитва Христа о единстве сегодня как никогда актуальна, когда Христос молился о своих учениках, об их единстве. Он понимал, что в единстве они сохранятся. В единстве церкви есть ее сила и есть ее гарантия, то, что она устоит в истине. Когда народ израильский шел из плена египетского, все, кто отступали или отставали от народа и хотели идти быстрее, например, хотели идти левее или правее, или хотели вообще отстать, настигал Амалек и их умерщвлял. Господь говорит, что в нашем единстве, в следовании за Христом, есть наша сила и даже некоторая наша безопасность. В молитве Христа о единстве учеников нет, надо сказать, нет поручения церкви, нет поручения отдельным активистам загонять всех насильно в это единство. Мы не призваны к этому, отнюдь нет. Нет призыва загонять своих учеников в единое стадо. Христос не призвал их это делать. Он призвал молиться, убеждать, аргументировать, беседовать, как апостол Павел делал в Коринфянской церкви. Посмотрите, там целые главы посвящены именно проблеме единства. Одни говорили: «Я Павлов, я Полос». Павел в начале своего послания Коринфянам об этом говорит. Потом он возвращается в 12 главе, например, где он говорит: посмотрите, тело одно, члены разные, и назначение, функцию этих членов совсем разные, но мы все вместе составляем одно тело. Он говорит, и дары духовные, они различные, но они необходимы для того, чтобы совместно служить Богу. Христос не поручал своим последователям, как говорят, стричь всех под одну гребенку, чтобы мы пели одинаковые псалмы, носили одинаковые костюмы, произносили одинаковые какие-то ключевые фразы. Христос к этому не призывал. Он призывал прежде всего к духовному единству. И вот это духовное осознанное единство с Богом, с братьями и сестрами, это оно порождает вот желание, вы знаете, не выделиться чем-то от общего собрания, а стать похожим друг на друга, чтобы люди узнавали нас, что мы последователи Иисуса Христа. Каждая личность, конечно, каждый человек, он дорог и важен Богу, он дорог и важен в церкви. Каждый человек он наделен особым каким-то дарованием, талантом от Бога. И когда мы все вместе делаем самоотверженно Божье дело, только тогда Церковь Христова сильна, активна. Только тогда Церковь Христова, она, вы знаете, может гореть и стать именно вот этим светильником в темном обществе, окружающем нас. И сегодня, конечно, мы, каждый из нас оставаясь неповторимой личностью, как когда-то пела «Машина времени», каждый верит в свою исключительность, удивляясь, что нет подтверждения тому. Но вы знаете, на самом деле каждый человек у Господа, он отделен, он исключительный. Каждого человека Бог принимает лично. Мы не можем покаяться, уверовать, вот вы знаете, общиной всей, семьей, толпой, стадом, нет. Каждый из нас индивидуально подходит к Богу, и Бог его лично встречает, омывает его грехи и принимает в свою семью. А здесь мы уже ищем вот этого единства. Вы знаете, как плохо, когда в семье нет единства? Знаете, как плохо? Крылов когда-то писал басню «Лебедь, рак и щука». Он подчеркнул, вы знаете, классик наш подчеркнул важность и необходимость единства. Как много может семья, когда она едина. Поддержать друг друга, когда кто-то болеет. Помочь, наставить, направить. Вот то же самое Божья семья. Вот то же самое семья Божьих церквей. И братство это очень много может сделать. И поэтому в этом есть, в единстве есть хвала Богу. Поклонение Богу, когда мы едины. Стремление к единству – это признак возрожденной души, именно духовного человека. Стремление к обособленности – это признак греховной натуры, которая еще не познала искупительную жертву и любовь Иисуса Христа. Позвольте несколько сказать о структуре нашего братства, о нашем братстве евангельских христиан-баптистов. Такая формулировка, или можно сказать структура, хотя это не библейская, но тем не менее, как оно устроено. Председатель нашего союза евангельских христиан-баптистов на сегодняшний момент это Мицкевич Петр Вальтерович, который был избран всенародно на съезде, где были представители всей нашей страны, всех церквей были представители. Он несколько лет назад в Москве был избран. Его первый заместитель Игнатенко Виктор Владимирович. В нашем братстве есть различные направления, потому что один председатель не может все хватить и сделать. Есть различные направления и так называемые отделы. Это молодежный, занят там, это миссионерский, это отдел образования, это отдел воскресных школ, это отдел женского служения, это юридический отдел, который помогает в осуществлении современного служения церкви. Это отдел внешних связей, это отдел СМИ. Есть там 3 человека, и меня включили как одного из 3 в этот отдел, отдел СМИ. Есть пасторский отдел, который осуществляет заботу пасторскую и попечение о пресвитерах нашего братства. Это есть, вы знаете, различные учебные заведения. Высшим учебным заведением является Московская богословская семинария, в которой есть структурные такие подразделения во многих городах, в том числе и в Ростове, кто учился и кто, может быть, продолжает учиться в этом вот отделении. Есть Северо-Кавказский библейский институт, который также входит в структуру образования нашего братства в Прохладном. Есть Новосибирская семинария наша, есть высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге, целый ряд библейских колледжев по местам, от Хабаровска, там, Владивостока до вот самых западных границ нашей страны. Есть целый ряд библейских школ, учебных центров, вы знаете, в которых происходит подготовка или переподготовка служителей различного направления, от пресвитеров, молодежных руководителей, музыкальных, душепопечения и так далее. И так как наша страна самая большая в мире, вы знаете об этом территориально, в ней 80 с чем-то, может быть, областей, то наша страна разделена, наше братство разделено на 7 регионов. Наш регион, например, это южный регион, в который входит Волгоградской, Астраханской, Ростовской, области, Краснодарский край, Ставропольский край, Крым входит в Южное объединение и республики все Кавказа. И председатель вот региональный такого, этого Южного объединения Левашов Виктор Васильевич. Это наш брат из Нальчика. Нет, не прохладного. А? Майского. Живет в Майском, несет там служение, да. И на самом деле есть областное объединение, где старший пресвитер Дрог Владимир Николаевич, куда входит Ростовская область и Калмыкия. Это наше объединение, которое в свою очередь подразделяется на несколько таких регионов. Наша церковь входит, например, в северный регион, где около 15 церквей. От Новочеркасска и до Миллерово, до края Ростовской области, где братья поручили мне нести ответственность вот в этом регионе, помогать старшему пресвитеру. Когда мы должны просто понимать, что, вы знаете, мы не одна церковь, не единственная церковь, кроме нас есть еще другие церкви, и мы входим в определенное такое большое братство, сказать современным языком, светским, структуру, но на самом деле Господь называет это словом таким «братство», мы входим. И мы размышляем сегодня над одним вопросом, потому что этот вопрос возникает в головах людей, которые слабо представляют себя, свою церковь и масштабы нашей страны. А зачем вообще нужно братство? А зачем вообще нужен союз наш, союз евангельских христиан-баптистов? Зачем он вообще нужен? Давайте мы посмотрим, кратко хотя бы ответим. Ну, во-первых, для того, чтобы служить церквям. Для того, чтобы помогать и для того, чтобы служить церквям. Каким образом это происходит? Это организовываются съезды, большие съезды в рамках всей страны, на которых принимается вероучение, на которых избираются председатели, на которых избираются структура нашего союза, конференции вот эти большие для выработки общего вероучения, уставов, положений, концепций различных, в каком направлении мы будем идти. Мы вчера на разборе нашем церковном завершили изучение книги «Судей». Знаете, какой девиз этой книги «Судей» Израилевых? Основной девиз. Посыл, который проходит такой линией через всю книгу. Выражение, которое 4 раза повторяется. Знаете, помните? В то время, там написано, когда не было царя у Израиля, каждый делал, что ему казалось справедливым. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И что они делали, и что они наделали, натворили, вы откроете книгу судей и прочитайте. Не было общего управления, не было общей структуры. Вы знаете, когда враги приходили, они выбирали какого-нибудь там наказного атамана, как у казаков это было. Выбрали, пошли, повоевали, потом разошлись все и опять творят бесчинство и беззаконие. И чтобы такого не было, и в нашем братстве и есть общая такая концепция, общая структура. Чтобы служить церквям, каким образом союз может еще служить церквям? Это организовывает учебные заведения, высшие учебные заведения. Потому что одна церковь, она не может организовать что-нибудь больше, чем, например, библейская школа. Ну, в каком-то самом большом варианте, это может библейский колледж. Но высшее учебное заведение с набором необходимых квалифицированных кадров – это под силу только нашему союзу, нашему братству. В единстве мы можем это сделать. И у нас есть целый ряд таких высших учебных заведений, духовных заведений, потому что мы входим в ту пору, вы знаете, когда общество и власть требуют церквей, чтобы в руководстве церквей стояли квалифицированные, подготовленные кадры, и должным образом они были оценены, у них были соответствующие документы. И это становится необходимым. Для того, чтобы следующее назначение или задача, как Российский Союз может служить церквям, это представительство перед обществом, например, перед властью. А наш союз имеет представителей в лице иногда самого председателя, заместителей, его помощников, которые посещают и администрацию президента, и Государственную Думу, участвуют в подготовке нормативных законодательных актов, которые затрагивают служение церквей. И там десятки различных актов сегодня находятся на рассмотрении. И очень важно, чтобы наши братья, квалифицированные юристы, бывали бы там, участвовали, говорили, обсуждали, потому что каким образом это затрагивает церкви, как это может повредить, убеждали, и братья это делают по возможности. Это также представительство перед зарубежными союзами и организациями. Вы знаете, мы не одни в мире. В этом мире, даже в нашей стране, есть разные конфессии, разные союзы, разных верующих, и православных, и инославных, и протестантских направлений. И наш союз тоже с ними в каком-то виде контактирует, в каком-то виде сотрудничает. Вы знаете, это тоже задача нашего союза. И представительство перед зарубежными союзами и организациями – это юридическая защита, когда они вырабатывают определенные моменты, направления, когда наши братья выезжают в поместные церкви, в какие-то области, и где есть какое-то бесчинство со стороны местных властей, и вступаются и защищают. Когда они высылают, например, юристов, или когда они на уровне Москвы, федеральных органов власти, вступаются и ставят заступничество, ставят вот этот вопрос. Из Москвы приходят распоряжения разобраться, отменить те или иные ущемляющие права верующих местных какие-то законодательные, подзаконные акты. Поэтому сегодня мы видим и понимаем важность и нужность нашего братства, нашего союза. Мы видим и понимаем, что это Господь некогда не просто возродил и сделал пробуждение в нашей стране. Это Божья была воля, чтобы когда-то библейское общество, в данном случае английское библейское общество, почти 200 лет назад пришли в страну нашу, поговорили с царями нашими и, вы знаете, если так сказать, очень кратко в одном предложении, и предложили на русский язык перевести Библию. Этот перевод длился почти 60 лет. В результате этого перевода люди стали читать его и стали верить, и стали евангельскими христианами. Но Бог это не оставил просто так. Он стал их объединять в церкви. Бог стал объединять их в братство, в объединение, в союзе. Мы видим, что это сегодня реально Божья семья вот таких церквей и объединений. И Господь на самом деле, мы видим руку Божию, которую провел и сохранил наше братство. Вот почему нам важно сегодня сохранять единство и стремиться к этому единству. И мы раз в год вспоминаем этот день единства. Один текст я хотел прочитать, который мы, опять же, на разборе, буквально в прошлый разбор, наверное, читали. Это книга Судей, 18 глава, 27 и 28 стихи. Я из этих двух стихов прочитаю небольшой текст. «А сыны Дановы пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного и побили его мечом, а город сожгли огнем». И дальше. «Некому было помочь». Ему было некому помочь, потому что он отдален был от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бефрихова. Ситуация, которая здесь описана, она очень интересная. Очень, вы знаете, такая, ну, принципиально важная. Был один город, который маленький, который ни с кем не имел общения. Он жил самодостаточной жизнью, самодовольной жизнью. И вот пришли сыны Дана в одно из колен. И они взяли, напали на этот город. И не сразу они его взяли. Они какое-то время осаждали. За это время могла бы прийти помощь, но она не пришла. Потому что этот народ жил беспечно и ни с кем не имел никакого дела. И никто не пришел ему на помощь. Вот, вы знаете, последствия отсутствия единства. И те церкви, которые не имеют единства, внутренние ли болезни это будут, внутренние духовные болезни или внешние нападки, если эта церковь не находится в братстве, если она не находится в объединении, если она живет такой автономной, как бы сказать, совсем уединенной жизнью, то у нее есть очень большая вероятность, что при возникновении серьезных проблем она разделит голову, не голову, вот последствия такие у нее будут, как у города этого Лаиса. Они были спокойные и беспечные, они не имели ни с кем дела. Чтобы нас не постигла участь этого города Лаиса, нам все-таки надо любить братство, братья и сестры. Что значит любить братство? Давайте мы посмотрим. Ну, во-первых, осознать его ценность и важность. Осознать и понимать, что Господь вел наших отцов, наших дедов таким путем. Что увидеть за всеми этими историческими событиями, историей нашего братства, увидеть руку Божью. Они сомневались, они где-то ошибались, они где-то плакали, они где-то страдали. Вы знаете, практически все руководящие братья церквей в 30-е годы были уничтожены или находились в заключении. Практически все. Не было, наверное, редкие были люди, проповедники, которые не находились в тюрьмах. В нашей церкви в один момент, например, в 50-е годы, 10 человек находилось одновременно в заключении. 10 человек сидел. 9 братьев и 1 сестра. Ядвига Брониславовна, бабушка Адя, как мы ее называем. 10 человек сидели. И были братья, я их помню, проповедовали. Они по 25 лет отсидели просто за то, что не верили. И проповедовали с кафедры, брали Библию, читали. Это на самом деле путь, по которому прошло наше братство. Это не было, вы знаете, какое-то такое бездумное объединение. Это была Божья воля, чтобы мы выжили. Поэтому первое, как мы можем любить наше братство, это осознать его ценность и важность и увидеть Божью руку за всеми этими предыдущими событиями. И благодарить Бога, что Бог нас именно сюда привел. Кого-то Бог привел в другое объединение, в другое братство. Это его была воля. Слава Богу за это. Но Бог нас привел сюда. Это наше место, братья и сестры. У кого-то здесь были дедушки и бабушки, родители здесь были. Это была Божья воля, чтобы мы здесь были. Поэтому осознать, когда мы говорим о единстве, осознать Бога, что Он привел нас сюда и сегодня молится о нашем единстве, чтобы мы были едины в церкви и в братстве. Второе, как мы можем любить братство, это молиться о братстве, молиться о служителях, молиться о нуждах, которые есть в братстве. Именно вспоминать их в молитве. Апостол Павел, великий труженик и проповедник, он в каждом послании пишет церквям, молитесь также о мне, молитесь также о нас, он пишет, чтобы Бог дал нам слово, чтобы мы смогли преодолеть трудности, искушения, лукавства людей. Апостол Павел об этом молился. Сегодня, вы знаете, мы должны молиться о председателе нашего братства, о старших пресвитерах, потому что даже вот в православной церкви есть такое понятие, как молиться о предстоятелях. И тот, кто не молится о патриархе, не молится о своих епископах, тот, считай, не находится в единстве с церковью православной. Быть в единстве нашего братства и любить братство, это значит регулярно молиться о своих пресвитерах, о старших пресвитерах, о нашем братстве, о председателе. Чтобы Бог давал им мудрости выстоять в этих очень непростых условиях. Вы знаете, как непросто сегодня принимать решение в нашем братстве. Продолжать служение или закрыть церковь на карантин. В каком виде продолжать служение? Как нести служение? Как служить Богу в современных непростых условиях? И мы нуждаемся в ваших молитвах. Потому что по вашим молитвам Господь дает именно те ведения, те откровения, которые Он приготовил для вас. И Бог говорит с этого места, дает пищу духовную каждому из нас. Не потому, что такие грамотные, может быть, у вас проповедники. Отнюдь нет. Потому что Бог любит свою церковь и заботится, использует свои сосуды. Это второе. И третье, как мы можем любить наше братство. Любить наше братство – это значит поддерживать его своим трудом, своими средствами, своим служением. Это значит не принимать иного учения, которое не принимается в нашем братстве. Это значит не принимать чуждых богослужебных практик, чуждых, может быть, напевов, чуждых танцев каких-то, а у нас своих танцев нету, поэтому и чуждых не будем принимать. Не греться, как говорят братья, есть евангельское выражение, не греться у чужих костров, вспоминая Петра, который грелся у чужого костра и отступил от Господа отрекся. Когда мы греем уши на чужих собраниях, когда мы греем уши, как говорят люди, у чужих проповедников, рассматривая их, слушая в разных-разных бесчисленных этих коридорах интернета, мы должны сначала проверить, а этот человек какое учение несет? То, что согласуется с учением нашим или не согласуется? Мы должны об этом понимать. Поэтому, братья и сестры, мы помолимся сегодня о нашем братстве, чтобы Бог помог нам любить наше братство. А любить наше братство – это значит осознавать важность и ценность и видеть волю Божию в том, что Он нас сюда привел. Любить наше братство – это значит молиться о служителях и нуждах нашего братства. Любить наше братство – это значит своим трудом, своим участием именно крепить вот это единство, а не быть причиной разделения. Аминь.